эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 5 апреля. Цхинвали, Тбилиси, Сухуми, 21 часа в Праге, 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Парламентское постановление по проблеме паспортизации в Абхазии. Проверка расходования финансовой помощи в Южной Осетии. Продолжаются допросы экс-чиновников в Грузии. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии «Любовь Баматова».
В главных новостях: в Афганистане закрылись избирательные участки. Арсений Яценюк призвал подготовиться к прекращению России поставок газа. Бывший президент Киргизии и его родственники получили заочно длительные сроки заключения. Из Афганистана сообщают о закрытии избирательных участков, на которых происходило голосование по выборам нового президента страны. Представители избирательной комиссии, тем не менее, заявляют, что людям, ожидающим своей очереди у избирательных участков, будет разрешено отдать свои голоса. Из-за этого было принято решение продлить голосование на час. Кроме того, из-за плохих погодных условий людям было трудно добираться из отдаленных районов Афганистана. Состоящиеся в субботу президентские муниципальные выборы продемонстрировали высокую явку избирателей, что оказалось неожиданностью для организаторов выборов. Как сообщает агентство Рейтер, из 12 миллионов зарегистрированных избирателей проголосовало 7 миллионов человек. Очереди на избирательных участках образовались из-за нехватки бумаги для бюллетеней. И некоторым избирателям пришлось ожидать возможности проголосовать под дождем. Пока что сообщается только об одном случае убийства, произошедшем в связи с выборами. Об этом информирует Радио «Свободный Афганистан», подразделение нашей радиостанции. 8 кандидатов вели борьбу за пост главы государства. Хамид Карзай в выборах не участвовал, поскольку Конституция запрещает баллотироваться на третий срок подряд на пост президента. Более 350 тысяч военнослужащих было развернуто, чтобы помешать талибам, которые угрожали сорвать выборы. Передача власти новому президенту происходит в то время, когда войска международной военной коалиции во главе с США готовятся покинуть Афганистан. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил правительству подготовиться к двум вариантам развития событий в связи с газовым конфликтом с Москвой, в том числе к прекращению России поставок газа в страну.
Російський уряд разом з частиною російського
правительства России совместно с компанией «Газпром», которая является частью российского правительства, заявили о беспрецедентном росте цен на природный газ для Украины, который в настоящее время составляет почти $500 за кубометр, то есть это самая высокая цена во всей Европе. Это не экономическая, а политическая цена. Россия не смогла захватить Украину с помощью военной агрессии, сейчас она осуществляет планы по захвату Украины через экономическую агрессию.
Через газовую и экономичную агрессию.
Яценюк заявил, что Киев считает неприемлемой цену за российский газ на уровне $485 за 1000 кубометров, отметив, что Украина готова покупать газ за $268.
Я звернувся до наших европейских партнеров.
Я обратился с несколькими вопросами к нашим европейским и к нашим американским партнерам. Первый касается реверсных поставок газа на территорию Украины. По разным оценкам, мы можем технически получать до 20 миллиардов кубометров газа в год благодаря реверсным поставкам из Словакии, Польши и Венгрии. Цена за такие поставки будет на $100-150 меньше, чем цена, установленная Российской Федерацией.
Сказал премьер-министр Украины. Ранее сегодня глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия оценивает в $11,4 млрд недополученные бюджетом доходы на газ из-за скидки для Украины, которая была предусмотрена Харьковскими соглашениями. Харьковские соглашения, подписанные в 2010 году, предполагали скидку на газ в обмен на 25-летнее пребывание Черноморского флота России в Крыму.
Эхо Кавказа. Новости.
Серия одиночных пикетов на Невском проспекте получила такое название «Музей вандализма под открытым небом», потому что ее организаторы, активисты движения «Автономные градозащитники» приравнивают к вандализму градостроительную политику петербургских властей и призывают горожан с ней бороться. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Активисты движения «Автономные градозащитники» вышли на Невский проспект с плакатами. На каждом был написан адрес одной из горячих точек города, дом, которому угрожает снос, или уже снесенное здание, до сих пор не восстановленное, несмотря на предписание Комитета по градостроительству и охране памятников. Активисты обращали внимание горожан на то, что в последнее время ситуация с сохранением культурного наследия в Петербурге резко ухудшилась. Они требовали сохранить дома, находящиеся в опасности, и блокадные подстанции, а также поддержали московских градозащитников, пытающихся уберечь от уничтожения Шуховскую телебашню. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Бывший президент Киргизии Курманбек Бакиев и его родственники получили заочно длительные сроки заключения за попытку убийства иностранного бизнесмена Шона Дели. Суд в Бишкеке приговорил Курмана Бакиева к 25 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Его брата, бывшего главу службы госохраны, Жанабека Бакиева, к пожизненному заключению. Один из сыновей экс-президента Марат Бакиев приговорен к 20 годам лишения свободы, другой Максим Бакиев, к пожизненному заключению. Приговор был вынесен по делу о попытке убийства представителя компании «Оксус Голд» Шона Дели. Эта компания получила лицензию на разработку золоторудного месторождения Джируй в Талаской области. По данным следствия, Максим Бакиев с отцом Курманбеком Бакиевым вступили в сговор, чтобы получить исключительное право на разработку этого месторождения. В июле 2006 года на Дели было совершено покушение, он выжил, после чего покинул. Киргизию. В Египте сегодня в межплеменных столкновениях в провинции Асуан на юге страны погибли не менее 18 человек.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин, и, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. Во вторник в парламенте Грузии выступила министр юстиции Тея Цулукиани. Она заявила о начале нового этапа реформирования судебной системы. Министр также представила отчет о проделанной работе за последний год. Обсуждение переросло в нешуточную перепалку между министром и членами оппозиции, рассказывает Олеся Вартанян.
Визит Тея Цулукиани в парламент с самого начала предвещал скандал. Министра пригласили выступить перед Комитетом по правам человека, один из членов которого, депутат от оппозиции Нукзар Циклаури, был избит неизвестными. Сам депутат на заседание прийти не смог. Он по-прежнему находится под наблюдением врачей и отвечает на вопросы следователей прокуратуры. Расследование его дела премьер-министр взял под свой личный контроль. В оппозиции прокуратуре не доверяют.
Было бы неплохо начать парламентское расследование. Расследование этого случая, если бы парламент был более действенным в случае похищения Мирабишвили, думаю, этого преступления не произошло.
Предложил депутат от национального движения Сергора Тиани. Его коллеги из правящей коалиции сразу дали понять, что это обсуждаться сегодня не будет. В грузинской мечте призывают дождаться результатов официального расследования, а оно завершится в самые сжатые сроки и обязательно даст ответы на все вопросы, без доли сомнения заявила Тея Цулукиани.
Кому, как не нам, понимать, что это значит, когда видишь своего соратника в таком положении? Нам пора покончить в этой стране с эпохой насилия. Подобные единичные проявления, безусловно, подлежат осуждению.
Обратилась министр к членам нацдвижения. Такой ответ лишь разодорил оппозицию. Об их неприязни к этому министру хорошо известно. Цулукиани никогда не пыталась скрыть своего негативного отношения к прошлому руководству страны. Она и сегодня не скрывала своих чувств к националам. Рассказывая о достижениях и планах своего ведомства, Цулукиани не упустила возможности их уколоть. В отличие от ее предшественников, говорила Цулукиани, нынешнее правительство на самом деле работает над тем, чтобы судебная власть власть стала независимой. В ближайшие несколько месяцев в законодательство будут внесены точечные изменения, которые смогут оградить судей не только от правительства, но и от влияния их собственного начальства.
Мы сумели сделать максимум для того, чтобы процесс развития государственности стал необратимым, кто бы ни находился у власти в стране. Я считаю, что мы, грузины, в конце-то концов достойны того, чтобы жить в современном государстве. Как раз на это и работает команда Министерства юстиции.
Сказала Цулукяни. В течение почти часа министр рассказывала о нескольких крупных программах ее ведомства, в том числе по оказанию помощи заключенным, которые вышли на свободу по амнистии. Минюст также завершил работу над новым сводом законов, по которым будут привлекать к ответственности несовершеннолетних. Депутат от оппозиции Чиора Тактакишвили с трудом сумела досидеть до конца презентации. При первой же возможности она обвинила Цулукяни в бездействии, когда речь идет о насущных проблемах правосудия. Тактакишвили говорила о давлении прокуроров на свидетелей, что, как утверждает оппозиция, уже привело к смерти нескольких людей.
Мы вам не дадим возможности избежать ответственности. Вы несете личную ответственность за все то, что остается нерасследованным. А вы тут сидите и со спокойным лицом показываете нам какие-то фильмы.
Заявила Чиора Тактакишвили. Разговор тут же перешел на личности. Цулукяни предложила Тактакишвили поупражняться в чтении законов. Мол, тогда она поймет, что глава Минюста не имеет права вмешиваться в ход следствия. Тактакишвили кричала с места ответное обвинение. Ситуация настолько накалилась, что главе комитета Эки Бесселия пришлось пригрозить выпроводить оппозиционеров силой за двери.
Вы были никто при прошлой власти. Это с нашим приходом у вас появилась возможность свободно высказывать свое мнение. Вас же никто раньше не слушал. Ваша собственная власть не слушала.
Говорила Цулукяни. Ругань прекратилась после того, как Чиора Тактакишвили демонстративно покинула зал заседания. Под конец слушаний, случайно вспомнив, что сегодня 1 апреля, Эка Бесселия подвела итог. А схватка у нас вышла нешуточная, сказала она. Олеся Вартаняна, Хакавказ, Тбилиси.
Итоговый доклад Генеральной прокуратуры Самопроглашенной Республики Абхазии и принятие нового парламентского постановления по проблемам паспортизации вызвали интерес у абхазской общественности. Около здания парламента собрались несколько сот человек, рассказывает Елена Заводская.
Пока шла сессия парламента, вокруг здания собрались люди, которые представляли два разных взгляда на проблему паспортизации жителей Восточной Абхазии. У входа в администрацию президента собрались сторонники Анкваба и представители провластной политической партии Амцахара, которые считают паспортизацию законной. У входа в парламент сторонники оппозиции и обычные граждане, обеспокоенные незаконной паспортизацией. Сторонников президента было, наверное, около 100 человек. У парламента стояло людей раза в три больше. При попытке узнать мнение участников этих групп выявились два совершенно разных способа реагировать на журналиста. Сторонники президента Анкваба отворачивались и уходили. Двоих мне удалось разговорить, но никто из них не согласился себя назвать. Они были едины в своей точке зрения на выдачу паспортов гражданам Грузии и считают, что...
Люди, эти граждане Абхазии, они этнические абхазцы. Мы не имеем права отделять их. А если они встанут завтра, будут вот так вот организовывать митинги, скажут, что вот абхазская страна нас не признает, никакого отношения с ними мы к ним не имеем, отделите нас, а вы имеете право вот их выселить и туда, на Зайнгур, послать. Не, они не те люди, которые брали оружие против нас, воевали. Эти остались люди, которые не причастны к этой войне. И они должны жить в этой стране. Должны пользоваться теми правами, которые пользуется любой абхазец, любой русский, любой армянин, который проживает на этой территории.
Люди, которые стояли около парламента, вели себя иначе. Они готовы были говорить и называть себя. Заместитель председателя партии экономического развития Абхазии Гиви Габния сказал...
Сегодня парламентом рассматривается вопрос по судьбе тех 25 тысяч паспортов, которые выданы, по мнению собравшихся и по моему личному мнению, с нарушением нашего закона о гражданстве. Сегодня прокуратура делает отчет по вот этим вопросам, и от депутатского корпуса зависит, какое решение будет принято. Мы считаем, что надо этот процесс остановить, эти паспорта признать недействительными, а дальше думать о том, как регистрировать граждан, которые проживают на данной территории. Я думаю, здесь собрались люди не с точки зрения давить на кого-то и так далее. Это их гражданская позиция. Они будут солидарны с законным решением.
После принятия решения к собравшимся вышел спикер парламента Валерий Бганба и зачитал текст принятого постановления. Те, кто считает паспортизацию незаконной, одобрили принятое депутатами решение и бурно аплодировали. Потом он перешел к другой группе и зачитал постановление сторонникам президента. Они отреагировали более сдержанно, но также с одобрением. Я попросила сопредседателя партии Амцахара Гарика Саманба рассказать о своем отношении к принятому сегодня депутатами постановлению. Вот что он сказал.
Мы пришли сюда в связи с тем, что было два постановления. Один проект, который приняли, мы это воспринимаем правильно. Там контроль Генеральной прокуратуры, парламента и так далее. Второй документ, как Координационный совет выдал свой проект, хотя Координационный совет не имеет права законодательной инициативы, но тем не менее это сделали. Комиссия была образована под руководством Кубахи Аслана. Они подписали именно тот проект, который всех устраивает сегодня. И этот проект сегодня прошел в парламенте. Вот и все. То, что принято сегодня, мы согласны, безусловно.
На вопрос об отношении к комиссиям по паспортизации Гарик Саманба ответил.
Комиссия не действительно, но они консультативную форму имела. По закону нет такого ограничения. Могло быть и комиссия, могло быть и не комиссия. То в 2004 году по указу президента как раз дана была команда, чтобы главы администрации, местной администрации помогали в определении гражданства тех людей, которые вернулись в свои дома. Эти комиссии можно считать и незаконными, можно считать законными. Здесь никакого противоречия не вижу. Комиссия не определяла, выдать именно или не выдать. Рекомендательный характер имеет эта комиссия.
По поводу решения парламента признать выданные паспорта недействительными, он сказал, что понимает его иначе.
1 января 2015 года планируем, что паспорта будут выдаваться нового образца. Тогда образ будет доказывать, каждый из тех, кто принесет на обмен, будет четко определяться Генеральной прокуратурой для того, чтобы выдали на законных основаниях гражданам, на самом деле гражданам Абхазии.
После оглашения спикером текста постановления, та часть митингующих, которые считают паспортизацию незаконной, разошлась с надеждой на то, что процесс наконец-то вернется в законное русло. Своих же сторонников президент Анквап пригласил в зал заседаний на встречу. Журналистов из зала попросили удалиться. На вопрос, почему прессу удаляют, представитель пресс-службы президента Мадина Бганба ответила просто: «Без прессы, потому что без прессы». Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Продолжаем тему. С главой парламентской комиссии по проверке законности паспортизации Асланом Кабахи я побеседовал Демис Паландов.
Аслан, принято постановление Народного собрания об упорядочении процесса паспортизации населения в Гальском, Туркарчальском и Чемчирском районах Республики Абхазия. Это достаточно небольшой документ. Мне кажется, самые главные пункты – это первые два. Ну, я их так оцениваю. Скажите, пожалуйста, что следует из первого пункта? Можно ли сказать, что все паспорта, которые были выданы комиссиями в этих трех районах, являются недействительными? Сегодня несколько десятков тысяч человек остались просто без гражданства.
Нет, немножко неправильный подход. Все паспорта, которые были выданы с нарушением закона Республики Абхазия о гражданстве, считать недействительными. Но это не означает, что все, кто прошли через эти незаконные комиссии, лишились гражданства. Их просто заново будет пересматривать. Просто данные комиссии, они незаконные, ибо не предусмотрены в законе о гражданстве. И так что это не говорит о том, чтобы вот взяли, понимаете, всех лишили окончательно граждан. Если есть там, мы уверены, депутаты в этом уверены, если есть среди них действительно люди, которые по всем параметрам нашего закона о гражданстве заслуживают быть гражданами, в Абхазии, они его получат. Мы сегодня своим актом вернули паспортизацию в Республике Абхазия в правовое поле.
Какие практические могут быть последствия вот у данного решения?
Есть в законе о гражданстве четко прописано, какой орган должен заниматься определением, кто является гражданином Абхазии, кому положено выдавать паспорта. Это Министерство внутренних дел. И вся всякие комиссии, надкомиссии над МВД неприемлемы. Нам грубо нарушается закон. Министерство внутренних дел персонально несет ответственность за паспортизацию в стране, и только Министерство внутренних дел должно заниматься этой проблемой. В данной ситуации в практическом деле до сегодняшнего дня, вообще до начала работы нашей комиссии, Министерство внутренних дел, большому сожалению, только в этом вопросе присутствовало как техническая сторона. По рекомендации этих комиссий Министерство внутренних дел занималось только техническим оформлением документов, которые рекомендовала комиссия. Как бы там они ни оправдывались, не было ни одного документа официального, который Министерство внутренних дел отказало данной комиссии, что этому человеку или этому жителю нельзя дать гражданство. Таких фактов они предоставить не смогли. Все до единого, которые было рекомендовано комиссией, они были паспортизированы.
Нет, когда я говорил о практических последствиях, я имел в виду, вот, допустим, человек, у которого есть паспорт гражданина Абхазии, и который получил этот паспорт вот через как раз вот эти незаконные комиссии. Ему-то да. Чего ожидать сегодня? В какой перспективе будет?
Если он является гражданином Грузии, если он в нарушении закона гражданства получил этот паспорт, он обязательно лишится этого паспорта по одной простой причине. Граждане Грузии не могут быть гражданами Абхазии. На двух стульях не усидишь. Они должны четко определиться. Или они являются гражданами Республики Грузия, или гражданами Республики Абхазии. Есть четко. И в ближайшее время будет поручено комитету по законодательству, когда в ближайшее время будет изменено в уголовную ответственность, будет введена за сокрытие гражданства иностранного государства. И так что те люди, которые пытаются схитрить и сидеть на двух стульях, могут быть привлечены к уголовной ответственности. Сразу еще раз говорю, согласно этого, вообще рассуждать об этом проблеме можно, к большому сожалению, даже в Абхазии, за пределами Абхазии, пытаются об этой проблеме говорить люди, которые вообще не знакомы с законом о гражданстве. Закон о гражданстве четко все говорит. Кто и как может быть гражданином Абхазии?
Аслан, да, еще один вопрос. Вот второй пункт о том, что нужно разработать проект закона о правовом положении иностранных граждан. Правильно я понимаю, что сегодня не существует такой формы, чтобы гражданин Грузии, который проживает на территории Абхазии, пришел, сказал, я гражданин Грузии, и я хочу получить вид на жительство. Этот закон, о котором говорится во втором пункте, он предусматривает такую возможность?
Обязательно. В порядке мы за это имеемся. Мы в ближайшее время, месяц, максимум два, этот закон будет принят, и он вступит в силу. В обязательном порядке, и люди могут воспользоваться. Должна быть альтернатива. Многие просто боялись потерять там место жительства и тому подобное. И если бы мы, я думаю, что абхазский законодатель в ближайшее время предоставит им возможность быть гражданами Абхазии или гражданами Грузии. Можно быть гражданином Грузии, но иметь право на проживание на территории Гальского района. Такое предусматривается, будет предусматриваться в законе об иностранных гражданах.
Мы помним историю с принятием предыдущего постановления, но исполнительная власть, скажем так, по-своему поняла то постановление, которое было в сентябре прошлого года. А не кажется ли вам, что и это постановление исполнительная власть будет трактовать по-своему?
Нет, не может. По одной простой причине. Мы очень большой путь прошли. Исполнительная власть за это время просто бездействовала. Это говорит о том, что она по-своему ничего не пыталась трактовать, а она просто бездействовала. В Генеральной прокуратуре, которая, к большому сожалению, свою работу выполнила крайне некачественно, о чем было сегодня и на сессии объявлено. Но сегодня вопрос не Генеральной прокуратуры стоял, исходя из этого мы просто отдельным пунктом рекомендовали президенту разобраться со всеми людьми, кто был задействован в незаконной паспортизации. А есть закон, который, кстати, вы меня поймали в тот период, когда этот закон у меня в машине, и я в машине остановился и разговариваю с вами. Вот. Закон так называется. Закон Республики Абхазия о порядке опубликования вступления в силу закона Республики Абхазии и других актов, принятых парламентом Республики Абхазии. И статья этого закона говорит, постановление парламента нормативного характера вступает в силу с момента их официального опубликования, если парламент не установил иной срок и обязателен на всей территории Республики Абхазии. Документ сегодня принятый, он нормативный, он обязателен к исполнению на всей территории Абхазии исполнительной властью. Здесь, как говорится, закона никуда не уйдешь. И никаких трактовок, даже на это постановление с согласно нашего законодательства, президент не имеет права наложить вето. Она тогда обязательна к исполнению. Других вариантов нет. Просто парламент своим постановлением, еще раз говорю, мы несколько раз, это четвертая сессия парламента была, мы поэтапно шли к этому. Мы призывали исполнительную власть самим все это привести в соответствие, но мы воспользовались сегодня этим пунктом закона, приняли это постановление, которое обсуждению не подлежит, его только надо исполнять. Неисполнение этого закона, значит, исполнительная власть выводит себя из правового поля.
С января 2015 года, это пункт 4 вашего постановления о новых бланках паспорта. Правильно я понимаю, что все граждане пройдут какую-то процедуру подтверждения своего гражданства при получении вот этого нового бланка?
Ну, так вопрос принципиально не стоит. Мы еще ввели новый бланк, когда мы были непризнаны, и качество этого бланка, конечно, желает оставлять лучшее. Сегодня у нас есть возможность новые бланки изготовить у нашего государства и соответствующие мировым стандартам. И этот вопрос давно витал в обществе, и еще вот эта незаконная паспортизация, она нас просто оперативно продвинула, что с 2015 года нам придется менять. Мы уже это решение принимали на первой сессии, сейчас мы жестко это подтвердили, и с 1 января это обязательно будет исполнено. С 1 января начнется замена паспортов. И, соответственно, мы помимо трех регионов Абхазии, мы в дальнейшем, наша комиссия будет в дальнейшем работать и смотреть, как осуществляется паспортизация и в других районах. Мы полностью, я думаю, до конца года хватим все районы Абхазии, доложим парламенту и народам, в каком состоянии паспортизация в других регионах Абхазии.
Я думаю, что просто людей волнуют какие-то практические вещи. Да? В Гальском районе наверняка сидят и боятся, что завтра они не смогут перейти через границу. Да? Скажут, что ваши паспорта...
Им надо, знаете как, мы должны научиться строго жить по закону. И в Гальском, и в Ульяновском, и где угодно. Мы будем очень жестко контролировать действия исполнительной власти и Министерства внутренних дел. Мы не позволим никому там издеваться над населением, там вымогательством заниматься и тому подобное. Это, наверное, вопрос чести. Мы сегодня это жестко говорили на сессии. И дальше будем, как депутаты парламента, как я, как председатель комиссии, заместитель министра, начальник паспортно-визовой службы там находился, мы всех в жесткой форме предупредили. Всякие несанкционированные действия по отношению к жителям этого региона мы просто будем жестко пересекать. И будут они нести персональную ответственность. Никакого бандитизма там не будет. Там будет все в рамках закона. Никто никуда не спешит. И никто ни копья ломать не будет.
С Асланом Кабахи беседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Несмотря на некоторые преобразования в сфере здравоохранения, проводимые правительством эксперты требуют от властей ускорить реформирование системы медицинского обеспечения. Основная проблема – это низкий уровень врачебной квалификации. Однако принятие закона о сертификации врачей, запланированное на весну, отложено на неопределенный срок. Рассказывает Ираклий Рагвелидзе.
Несмотря на то, что Грузия находится среди мировых лидеров по количеству врачей на душу населения, система здравоохранения находится в плачевном состоянии. Главная причина – низкий уровень квалификации врачей. После смены власти в Грузии в системе произошли определенные перемены. В частности, теперь упор делается на всеобщее государственное страхование. Введенный в прошлом году базовый страховой пакет обеспечивает неотложную медицинскую помощь. Однако никаких действий по повышению качества медицинских услуг со стороны правительства пока не видно. Руководитель Ассоциации здоровья Мирзурак Путкарадзе уверен, что нужно восстановить программу сертификации врачей, которая предусматривала бы экзамены раз в 15 лет. Эксперт выделил две основные проблемы системы здравоохранения.
Главная проблема состоит в низкой квалификации врачей, уровень образования которых значительно отстал от ведущих стран. В Грузии практически вся медицина находится в частных руках. Руководители клиник, инвестировавшие средства в их строительство, не заботятся об улучшении услуг и повышении зарплат персонала, интересуясь лишь сиюминутной выгодой. Из-за низких зарплат врачи покидают страну, эмигрируя за границу.
В качестве меры, способной изменить ситуацию, эксперт предлагает правительству создать и профинансировать курсы повышения квалификации для врачей. руководитель НПО Гвахсуды Хиппократа Марина Берадзе, в целом приветствуя усилия новых властей по развитию медицины, обращает внимание на необходимость реорганизации системы медицинского образования.
У нас нередки случаи, когда врач получает диплом, не поработав ни с одним пациентом. Не менее важно внедрение отсутствующей у нас постдипломной амбулаторной практики. В целом мы пожинаем плоды той непродуманной политики, когда на протяжении многих лет в десятках учебных заведений появились медицинские факультеты, обеспечивающие крайне низкий уровень образования, зато предоставляющие врачебные дипломы.
Власти пытаются решить системные проблемы в сфере здравоохранения, доставшиеся им наследство. С 1 апреля начала действовать государственная программа страхования в отношении социально незащищенных граждан. Планируется строительство новых больниц. Как заявил сегодня премьер-министр Иакли Гарибашвили, новая университетская клиника на 200 мест появится вскоре в городе Зугдиди. Хочется верить, что на эти благие намерения у правительства хватит бюджетных средств. При этом не стоит забывать и о повышении квалификации врачей, которые будут работать в этих новых больницах. Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 5 апреля. В Сухуми, Тбилиси и Цхинвали 21 час 30 минут, а в Праге половина восьмого. Как обычно в это время с региональными новостями Любовь Баматова.
Коалиция «Единая оппозиция» на выборы мэра Тбилиси выдвигает кандидатом бывшего депутата парламента Дмитрия Лорд-Кипанидзе, сообщил сегодня 5 апреля лидер партии Картули Даси Джонди Богатурия. По информации портала «Кавказский узел», выборы в органы местного самоуправления пройдут в Грузии 15 июня. На выборах изберут путем прямого голосования депутатов Сакрибула, орган местного самоуправления, мэров городов самоуправления и глав районных администраций. По словам Джонди Богатурии, четыре непарламентские партии, входящие в коалицию, демократическое движение «Единая Грузия», лидер Нино Бурджанадзе, левый альянс, лидер Каха Дзагания, Картули Даси, лидер Джонди Богатурии и движение христианских демократов, лидер Георгий Ахвледиани, пока не обсуждали распределение партийных квот при отборе кандидатов в органы местного самоуправления. Необходимо отметить, что на данном этапе определены только два кандидата в мэры Тбилиси. От правящей коалиции грузинской мечта за пост главы города будут бороться министр регионального развития и инфраструктуры Давид Нормания. От парламентской оппозиционной партии «Единое национальное движение» глава администрации района Старой Тбилиси, столицы Грузии, Николас Мелия. По инициативе аппарата Совета госбезопасности Грузии и управления кризисами создана комиссия по защите личных данных. Целью комиссии является разработка национальной стратегии по защите прав человека, сообщает портал «Грузия онлайн». В работе межведомственной комиссии примут участие представители МВД, Минюста и Генеральной прокуратуры. Координировать действия группы поручено аппарату Совета госбезопасности и управлению кризисами. Уже состоялись первые заседания, в ходе которых определены рабочий формат и график. На первом же заседании было принято решение о том, что процесс создания национальной стратегии будет проходить с участием международных организаций и гражданского сектора. Губернатор региона Квемакартли Георгий Гебришвили предлагает водителям руставских маршруток сохранить их рабочие места и сесть за стол переговоров. Как он заявил на акции протеста водителей перед главным офисом партии «Грузинская мечта», радикальными методами достигнуть положительного результата невозможно. По словам губернатора, самый лучший выход из создавшегося положения – обсудить ситуацию вместе с представителями мэрии Рустави.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Вчера бывшего секретаря Совета национальной безопасности Грузии и одного из лидеров нацдвижения Гигу Бакерия вызвали на допрос в Генеральную прокуратуру. Бакерия проходит в качестве свидетеля по делу о нецелевых тратах бюджетных средств. Рассказывает Мзия Парисишвили.
Один из лидеров нацдвижения Гига Букерия явился в главную прокуратуру в назначенное время, к 3 часам дня. Бывший секретарь Совета национальной безопасности держался бодро и даже иронизировал по поводу вызова на допрос.
В то время как большая часть моей команды, моих друзей уже в тюрьме, или им уже предъявлены обвинения, и они ходят на допросы днем и ночью, было даже как-то неловко, что с моим вызовом на допрос так запаздывали.
Букерия не исключил, что за допросом в качестве свидетеля последует и его задержание. Бывшего высокопоставленного чиновника, как следует из заявления главной прокуратуры, вызвали по делу о нецелевых затратах бюджетных средств в особо крупных размерах. Как следует из того же документа, делу присвоен гриф «Секретно». Однако предположения Букерии о его возможном задержании не оправдались. Он покинул здание главной прокуратуры после 5 часов общения со следователями. Свой допрос Букерия назвал результатом политического преследования со стороны бывшего и действующего премьер-министра Бидзины Иванишвили и Иракли Гарибашвили. Экс-секретарь СНБ после допроса заявил, что дело засекречено, и он не имеет права разглашать его детали. Впрочем, некоторые подробности обществу все же были известны еще с прошлого лета. Будучи премьер-министром, Бидзины Иванишвили несколько раз заявлял, что следственные органы обязательно должны проявить интерес к тому, как секретарь СНБ распоряжался бюджетными средствами.
В 2012 году более 16 миллионов лари было потрачено Советом национальной безопасности на лоббистские кампании. Министру финансов Хадури понадобилось несколько месяцев, чтобы снять с этих документов гриф «Секретно». Сегодня эти документы переданы прокуратуре и идет следствие. Речь о том, что служба, которую возглавлял Гига Букерия, снимала со счетов бюджетные средства наличными в размере 200, 300 и 400 тысяч. Естественно, к нему есть вопросы, ему придется на них ответить.
Говорил в одном из интервью Бидзина Иванишвили летом 2013 года. Интерес следственных органов Гиги Букерии национальное движение оценило как попытку грузинской мечты разгромить оппонентов перед муниципальными выборами, а также отвлечь внимание общественности от существующих проблем. Представители коалиции «Грузинская мечта» в свою очередь заявили, что не стоит так болезненно реагировать на обычные следственные мероприятия и что перед законом все равны. Действующая власть неоднократно напоминала и о том, что почти каждый год в Грузии проходят выборы, и из-за этого прокуратура не может приостановить работу. Однако с этим аргументом не полностью согласны НПО по правам человека. Они напоминают, что намеченные на 15 июня муниципальные выборы после президентских будут уже вторыми, которые проводит «Грузинская мечта». Действующая власть обязалась за 2 месяца до выборов объявить своеобразный мораторий и не вызывать на допросы людей, активно вовлеченных в предвыборную кампанию. Если в этом нет острой необходимости, говорит глава НПО «Справедливые выборы» Нино Ломчари. Это плохо отразится на оценке предвыборного периода. Последнее время вызовы на допрос активных политиков действительно участились, что, естественно, попадает в поле зрения международных наблюдателей. Особенно много вопросов возникает, когда происходит задержание таких лиц. Поэтому желательно, чтобы следственные органы воздерживались от резких действий. Подобные рекомендации звучали и тогда, когда прокуратура объявила о намерении допросить в качестве свидетеля бывшего президента Михаила Саакашвили по 10 заведенным ею делам. Однако накануне заместитель главного прокурора Иракли Шутадзе заявил, что следствие может продолжиться и без допроса Саакашвили. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Представитель контрольно-счетной палаты Самопровозглашенной Республики Южная Осетия Батрас Таказов рассказал в четверг Цхинвале об итогах совместной работы его ведомства и Счетной палаты России. Проверка расходования российской финансовой помощи, поступившей в Самопровозглашенную Республику в 2013 и начале 2014 года, проходила в феврале этого года. Таказов сообщил, что впервые с 2008 года в 2013 году ни рубля инвестиционных средств не было использовано по нецелевому назначению. Говорил чиновник и об успешной борьбе с коррупцией. Рассказывает Жанна Тарханова.
Югостинские власти утверждают, что Счетная палата России не выявила фактов нецелевого расходования средств за прошлый год, представляя это своей победой. Однако ситуация не столь безупречна. По мнению моих источников, это скорее желание российской стороны минимизировать репутационный ущерб. За 2 года югостинские власти, объявившие войну коррупцией, не добились серьезных результатов. Правоохранительными органами возбуждено около 50 уголовных дел коррупционного характера. Впрочем, процессуальные сроки давно истекли, до суда дела так и не дошли. В итоге Генпрокуратура Южной Осетии передала материалы российским коллегам. В марте этого года во Владикавказе состоялось выездное совещание Следственного комитета, на котором югостинскую сторону представлял замгенпрокурора Сергей Битиев. Тогда российская сторона прямо указала на то, что качество представленных материалов не имеют серьезных перспектив в судах. Как сообщили мне информированные источники, заявление Токазова о том, что в прошлом году не выявлено фактов нецелевого расходования средств, вовсе не означает, что команду Тибилова не в чем упрекнуть. Акт Счетной палаты от 1 марта 2013 года за проверяемый период 2011-2012 годы содержит факты нецелевого расходования средств и нынешними чиновниками. Слова Токазова противоречат и заявлению президента Тибилова. Глава государства среди основных причин отставки кабинета Ростика Хугаева назвал несогласованное распределение выделенных России средств, а также то, что правительство не приняло никаких мер по итогам нарушений, выявленных в ходе проверки Счетной палаты России. Поэтому вряд ли то, что цхинвальским чиновникам больше не удается воровать, их заслуга. Эта Счетная палата России предприняла беспрецедентные меры для предотвращения хищения средств, выделенных за восстановительные работы в рамках межправкомиссии. Именно они затребовали проектно-сметную документацию у югостинской стороны. Кроме того, эффективной оказалась и схема, предложенная помощником президента России Владиславом Сурковым. В республике действует единый генподрядчик «Эверест», занимающийся строительством объектов в рамках инвестиционной программы, а Министерство строительства Южной Осетии является единым заказчиком этих работ. Также российские кураторы жестко пресекают любые попытки югостинских властей включить новые объекты в инвестиционную программу. С приходом в республику Эвереста от югостинских подрядчиков стали требовать опыт работы, наличие специалистов, строительной техники, что вызвало их недовольство. По неофициальной информации, на представителей Эвереста пытались оказать давление. Прессингу также подверглась замминистра строительства и архитектуры Южной Осетии Лилия Сафиулина, которая в Минстрое Татарстана последние 12 лет занималась вопросами, связанными с формированием государственных целевых программ. Отсутствие у югостинских властей стратегии по социально-экономическому развитию республики привело к введению внешнего управления процессом реализации инвестиционной программы. Республиканская власть, дискредитировавшая себя в глазах кремлевских кураторов, теперь является лишь статистом и отрезана от финансовых потоков. Нельзя назвать победой команды Тибилова и назначение премьером Дементия Кулумбекова. Согласие Москвы на это назначение, а также оглашение акта Счетной палаты, всего лишь попытка создать благоприятный инвестиционный климат в республике и исключить возможность обострения обстановки в предвыборный период. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Парламент Грузии принял в первом чтении законопроект, который предусматривает перевод службы финансового мониторинга под непосредственный контроль правительства. Поправки вызвали серьезное недовольство у представителей парламентского меньшинства. Определенную опасность в этой сфере видит и в неправительственном секторе. Рассказывает Михаил Гекиков.
Служба финансового мониторинга была основана в Грузии в 2003 году. Главная ее цель – не допускать легализации или, проще говоря, отмывания незаконных доходов, а также противодействовать финансовому пособничеству терроризму. Сегодня эта служба подчиняется Национальному банку. Однако финансовый комитет парламента предложил законодателям перевести этот орган под контроль правительства. Как пояснил инициатор проекта, глава комитета Давид Анупришвили, в большинстве европейских стран именно правительство контролирует службу финансового мониторинга. На сегодняшнем заседании парламента законопроект рассматривался в первом чтении. Националы выступили категорически против него. Вот как аргументировал позицию оппозиционеров Георгий Вашадзе.
Переход службы финансового мониторинга под контроль правительства будет означать, что счета каждого жителя Грузии, каждой бизнес-организации будут контролироваться исполнительной властью. Они будут иметь доступ к коммерческим тайнам без какого-либо судебного постановления. Этим законом вы напрямую говорите и без того немногочисленным инвесторам, что каждое их действие будет контролироваться властями.
Инициатива финансового комитета противоречит основополагающему принципу – принципу независимости службы мониторинга. Так считает аналитик НПО «Международная прозрачность Грузия» Михаил Кукава. По его словам, у правительства может появиться искушение приоткрыть завесу банковской тайны.
Причина, по которой в 2003 году служба финансового мониторинга была основана при Нацбанке, актуальна и сейчас. Эта причина – слабые механизмы взаимного контроля между различными ветвями власти. С тех пор выросла эффективность правительства, но механизмы контроля сильнее не стали. Соответственно, довольно рискованно предоставлять правительству доступ к банковской тайне.
Президент НПО «Ассоциация молодых финансистов и бизнесменов» Нодар Чичинадзе утверждает, что служба мониторинга прежде не слишком заботилась о конфиденциальности финансовой информации. Чичинадзе подтверждает и слова инициатора законопроекта Онопришвили о том, что нахождение службы мониторинга под патронажем Нацбанка не является обычной практикой в большинстве стран мира.
Всего в 4 странах так функционирует служба мониторинга. Это Азербайджан, Армения, Афганистан и Италия. Во всех остальных она подчиняется либо Министерству финансов, либо Министерству внутренних дел, либо полностью независимо. Можно говорить сколько угодно о том, что правительство может использовать эту службу в корыстных целях. Но мы располагаем фактами, что в этой службе работали представители прокуратуры. Сегодня они в попечительском совете Нацбанка. Между этими структурами были стерты границы, и они работали как единый орган.
Несмотря на все возражения оппозиционеров, законопроект был принят в первом чтении. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Правительство Самопровозглашенной Республики Южная Осетия на этой неделе одобрило новую редакцию закона о некоммерческих организациях НКО. Представители этих организаций утверждают, что закон разрабатывался без их участия. Итак, немногочисленные НКО в Южной Осетии могут оказаться под угрозой закрытия, так как не согласны регистрироваться по новым правилам, как иностранные агенты. О том, что собираются делать югоосетинские НКО, руководитель агентства социально-экономического и культурного развития Дины Алборовой спросила Нана Плиева.
Дина, правительство Южной Осетии одобрило новую редакцию закона о некоммерческих организациях. В частности, вводится понятие некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента. Это касается организаций, которые получают финансирование из-за рубежа. Были ли с вами какие-то консультации? В Южной Осетии не так много таких организаций. Обсуждались ли с вами эти поправки и как вы к ним относитесь?
Во-первых, к нам никто не обращался. Никакие консультации с нами не вели. И мало того, мы сами приходили в Министерство юстиции, возмущались по этому поводу, потому что это крайне негативно отразится на вообще НПО-секторе, вот эта новая терминология, потому что состояние войны, когда и так западный мир представлен в не очень хорошем свете, как сторона, поддерживающая грузинскую агрессию, людям, каждому не будешь объяснять, что слово «агент» — это юридический термин. Мало того, что каждому, у нас даже многие высокопоставленные лица представляют слово «агент» равняется «шпион». Ну, о чем можно говорить и что требовать от простых обывателей? Поэтому фактически они подставляют нас под удар. Это первое. Второе, для кого создаются эти законы? Эти законы создаются для нас, чтобы облегчить нашу жизнь, чтобы помочь нам в решении определенных проблем, а не какие-то меры, которые ужесточают и запрещают и так далее. То есть людей вообще, по-моему, другие понятия того, что должен делать закон.
А кто подразумевается под зарубежным источником? Это только западное финансирование или в том числе и российское?
Ну, это для меня это пока очень непонятно, потому что несколько раз мы также пытались заполучить этот законопроект, но мы его, это, наверное, тайная информация. Везде нам все обещают, но нигде мы ничего не смогли достать. Никто там ничего не переслал, никто нам ничего не показал. И, в общем-то, конечно, это копирка российского закона, но с какими-то изменениями. Вот с какими изменениями, это, конечно, вопрос. Во-первых, уже не говорится о том, что НКО, занимающиеся политической деятельностью, да, вот слово вот этой политической деятельности, правительств уже опущено. То есть это всяческое, я так понимаю. То есть даже по последним выступлениям министра юстиции, там уже он не говорит о том, что именно те НКО, которые будут заниматься типа там политической деятельностью. Да, то есть уже идет обобщенное.
Когда Мурат Ваниев объяснял министра юстиции Южной Осетии, для чего это делается, он привел пример Украины и говорил, что определенное влияние извне на политику того или иного государства осуществляется в том числе через НКО. Какой это сигнал для чиновников Южной Осетии, для общественности?
Это, в общем-то, прямой намек на то, что с НКО надо бороться, потому что они ведут подрывную деятельность. Вот это вот прямой намек на это. Вместо того, чтобы сказать спасибо третьему сектору за всю ее деятельность и за то, что она делает для своей родины, они объявляют их такой пятой колонной. Это вызывает только лишь возмущение.
Почему сейчас они взялись за неправительственные организации и решили закручивать гайки? Это такой самый неотложный вопрос?
Конечно, нет. Это тоже большой вопрос. Почему сейчас этот вопрос должен стоять? Мы больше полугода, да, около года, мы ведем разъяснительную работу на всех уровнях, объясняем разным высокопоставленным чиновникам, что этот закон нельзя принимать в такой редакции. В любом случае, без нашей работы над этим новым законом, без наших комментариев, нельзя принимать такие вещи. Потому что опять рубятся дрова, и через какое-то время мы будем пожинать плоды вот всех этих безумных решений. Я не знаю, почему. У нас, во-первых, абсолютно другие проблемы. Но то, что, в принципе, у нас на носу выборы, нам нужно отвлекать общественное внимание, нам нужны ведьмы и снова, ну, кого найти? Конечно, опять третий сектор.
Поиск врагов?
Конечно, опять НПО, которые имеют свое мнение, которые очень не нравятся, я так думаю, людям, которые управляют нашим государством. Очень смешно быть из 3-4 организаций вводить целый за спасибо, конечно, за такую честь, но это даже стыдно. Тем более копировать вообще российские законы, где абсолютно другая ситуация. У нас зарегистрировано около 100, из которых реально максимум работает 7. И вот давайте бороться вот с теми тоже, да? Это смешно, во всяком случае.
Дина, я хочу у вас спросить, как вы теперь собираетесь работать в новых условиях, и что вы будете предпринимать?
Ну, первое, это мы все-таки должны встать этот законопроект. Он сейчас будет, или может быть уже передан в парламент. Будем работать на уровне парламента. Никаких надежд у меня на парламент нету, честно говоря, что там будет какой-то протест, или кто-то может выступить против. Хотя я буду рада, если меня парламент очень приятно удивит. Ну, посмотрим то, что терминология абсолютно не устраивающая. Это, конечно, и мы это выражали, что, конечно, старый закон необходимо менять. Да, он давнишний, сейчас другие реалии и так далее. Это правильно. Но соответствующей терминологии и с нашим участием. Потому что лучше, чем мы, никто не знает, что бы мы хотели, как это должно быть. Потому что мы все прекрасно знаем, каким образом мы можем приносить нашему обществу пользу.
С Диной Алборовой беседовала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В рубрике «Взгляд из» сегодня наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
Все мы люди, пленники двойной морали. Конечно, кто-то в большей, кто-то в меньшей степени. Диапазон тут огромен. При этом, что интересно, даже когда мы начинаем рассуждать о двойной морали, то приводим в качестве примеров следования двойным стандартам такие, которые свидетельствуют о наших собственных двойных стандартах. Скажем, есть политики, политологи, журналисты, упрекающие Запад в том, что, признав независимость Косово, тот категорически не приемлет независимость Абхазии, Южной Осетии. И есть другие политики, политологи, журналисты, упрекающие Россию в том, что, правильно признав Абхазию и Южную Осетию, не признала Косово и активно противится сепаратизму на собственной территории. Человек, способный подняться до понимания интересов и прав не только своего этноса, своего государства, но и других, вызывает искреннее уважение. Еще большее уважение вызывает человек, который готов отдать предпочтение интересам малочисленной, и более слабой общности людей, перед вступающими с ними в противоречие интересами своей общности, но до определенной черты, конечно, ибо в какой-то момент это может трансформироваться в явление, которое иначе как двойной моралью, вывернутой наизнанку, не назовешь. Неистовая Валерия Новодворская в статье «Вина с печалью пополам» на грани РУ печалится. Украинские войска уходят, оставляя Крым оккупантам. Новодворская без раздумий помещает в одну корзину жадного до территориальных приобретений Жириновского и естественное для любой страны стремление защитить права зарубежных соотечественников, советское вторжение в Чехословакию в 1968 году и, как она пишет, фактическую аннексию Абхазии и Южной Осетии, которая самочабла. Конец цитаты. Интересно, а если в августе 2008-го Москва проявила бы сдержанность и верность международному праву, и немногочисленные Южные Осетины были бы в худшем случае уничтожены, а в лучшем выдавлены через Рокский тоннель на север, Валерия Ильинична аплодировала бы? А нечего, мол, с Кремлем дружить. Снова здесь вижу, здесь не вижу. Конечно, в нежелании учитывать интересы и права малых сих, коими в запале борьбы со всемирным злом можно и пренебречь, неоднократно замечалось отнюдь не только Новодворская. Вот и известный российский публицист Гонопольский недавно недоумевал. Постсаакашвилевская Грузия взяла курс на сближение с Россией. Сделано уже столько дружелюбных заявлений, а Москва о возвращении в лоно Грузии отторгнутых территорий не гу-гу. О том, каким образом против воли абхазов и южных осетин можно осуществить такое возвращение, ему, разумеется, рассуждать не досуг. Очень удобно и увлекательно, наверное, с литературным блеском отстаивать свою позицию, не снимая шор, которые позволяют не видеть лишних деталей. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Стопроцентную оплату обучения в вузах Грузии получат студенты, которые по собственному желанию запишутся на обязательную военную службу этим летом, прервав свою учебу в вузах страны. Таким образом, правительство решило пополнить ряды вооруженных сил, рассказывает Серго Бригвадзе.
Обеспечить призыв на военную службу – задача не из простых, над которой долгие годы бьются специалисты многих стран. Некоторые из них пришли к выводу, что пряник эффективнее кнута, и разработали новые системы поощрения призывников. Одну из таких систем, созданную в США, решили применить в Грузии. Студенты, которые во время летнего призыва этого года по собственному желанию пройдут регистрацию на обязательную военную службу, получат стопроцентное государственное финансирование дальнейшего обучения в вузах страны. Программа рассчитана на студентов, которые сдали единые национальные экзамены в 2012 и 2013 годах, поступили в аккредитованные вузы, но не получили государственный грант, рассказывает директор Национального центра оценок и экзаменов Майя Миминошвили.
Эта инициатива способствует повышению интереса молодых людей к службе в вооруженных силах страны. Второй плюс программы – высшее образование за счет государства получит большее количество студентов.
На время прохождения 12-месячной военной службы обучение студентов, изъявивших желание участвовать в программе, будет приостановлено. Исполнив свой воинский долг, они смогут продолжить учебу за казенный счет. Идея стимулировать призывников возникла еще при прошлых властях. С подобной инициативой еще в 2012 году выступил президент Михаил Саакашвили, говорит экс-министр образования Дмитрий Шашкин.
К сожалению, после смены власти в 2012 с октября у студентов возникли конкретные проблемы с получением гранта. Видимо, было какое-то недопонимание важности этой программы Министерства обороны, но эта программа положительная и только можно приветствовать, если новое правительство ее опять возобновит.
Дмитрий Шашкин считает, что кроме уже озвученных плюсов, программа позволит привлечь в армию интеллектуальную часть молодежи и поможет людям из бедных семей оплатить учебу в престижных вузах. С этим согласен главный редактор журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили. Правда, он считает, что немногие студенты смогут продолжить учебу после прохождения военной службы. В пример он привел 1985-1986 годы. минуты, когда государство призвало всех годных студентов к прохождению обязательной военной службы. Многие знакомые эксперта, отслужившие тогда в армии, в институты так и не вернулись.
Студента прививает свою учебу. Это 2 года, 1 год. А это, по-моему, хорошо не отразится на его дальнейшую учебу. Это, по-моему, не из самых лучших вариантов.
Учебные планы меняются ежегодно, да и настрой человека может измениться за 12 месяцев военной службы, считает Аладашвили. Все студенты, которых мне удалось сегодня опросить, согласны с этим мнением. Один из них – студент 2-го курса факультета лечебного дела медицинского университета Николос Карумашвили. Он не проходил военную службу, но прерывать учебу ради гранта не планирует, несмотря на скудные финансовые возможности. Серго Брыгвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.